Экономика. Инвестиции и бизнес. Доходы и расходы. ЖКХ и семейный бюджет. Как сделать эти понятия прозрачными и защитить свои интересы? Разберемся вместе с Андреем Федоровым в программе «Экономика».
Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать всех слушателей «Эхо Москвы» в Пскове. Меня зовут Андрей Федоров, и я представляю вам программу «Экономика». И сегодня мы пообщаемся на крайне актуальную тему. Поговорим мы о ресторанном бизнесе и сфере общепита в Пскове. Сейчас у нас как раз обеденное время. Кто-то идет на бизнес-ланч, кто-то покупает бутылку кефира полбатона, а кто-то и вовсе отказывается от еды в пользу работы. Сегодня мы с помощью нашего эксперта попробуем разобраться в том, куда сходить недорого и вкусно пообедать, как выбрать заведение, чтобы провести вечер с девушкой, или где накормить и развлечь детей. Какого рода заведений не хватает городу? Ресторанов, кафе и баров или столовых, рюмочных, китайской кухни и фастфуда? Нам важно ваше мнение, поэтому звоните нам в студию по телефону 567372. Также свои комментарии вы можете оставлять под публикацией о нашем эфире на сайте ПЛН, на страничке «Эхо Москвы» в Пскове.
Давайте знакомиться.
Итак, сегодня в прямом эфире в нашей студии радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Андрей Филатов, известный местный ресторатор, генеральный директор группы компаний «Ресторанный партнер», а также председатель некоммерческого партнерства предприятия питания Псковской области. Добрый день.
Добрый день, Андрей. Я рад присутствовать в вашей студии. Мне, конечно, не очень сегодня уютно, потому что я не в своем кабинете, а у вас в гостях. Но, тем не менее, глядя на эту погоду, действительно хочется говорить о каком-то хорошем обеде и хорошем времяпроведении.
Ну, будем надеяться, что сегодня как раз тему обеда мы разберем досконально. Андрей Юрьевич, вы много лет работаете в этой сфере. Вот если такой вопрос корректен, у нас в городе все-таки что? Это общий пит или какая-то ресторанная культура? Есть ли она вообще?
Ну, если говорить о общепите, то, наверное, говорить нужно уважительно. Это огромная индустрия, где работают, ну, в Пскове, наверное, около 10 тысяч человек, которые действительно любят свою профессию, работают в ней. И, конечно, хотелось бы, чтобы мы выросли до такого понимания, как французский ресторан, чтобы у нас появились рестораны французской кухни. Но для этого должна быть и культура населения, которая этого хотела, потому что привить культуру сверху невозможно. Нужно, чтобы люди сами этого захотели, хотели погурманничать в первую очередь.
Вот если все-таки, пользуясь возможностью пообщаться со специалистом в этом вопросе, классификация, да, мы вот с вами до эфира немножко затронули, есть рестораны, есть бары, есть кафе, вот что и что в идеальном понимании и как это трансформируется на местной почве?
Ну, вообще для ресторатора самое главное выбрать тот формат, который вот отвечает той целевой аудитории, которую он себе приглашает. И поэтому, если он делает кафе, то кафе должно отвечать требованиям доступности, быстроты обслуживания, невысокой стоимости, для того, чтобы ассортимент удовлетворял, ну, в первую очередь, семью и, наверное, и деловых людей, и влюбленные парочки. То есть это кафе доступность для всех, в котором нету засилия алкоголя, которое предлагает и еду, и десертную группу, и напитки. И напитки не убойного класса, как водка, там, и другие крепкие алкоголи.
Что-то легкое, да?
Да. А есть кафе, которые тяготеют уже к ресторану, которые оказывают банкетные программы, которые делают свадьбы, то есть организацию свадеб, отмечение дней рождений. То есть они работают уже на досуг. Там есть даже присутствие каких-то музыкантов. Но есть еще вот такие кафе, которые, в общем-то, пытаются объединить все сразу. И, конечно, вот их называют каким-то, в общем-то, достаточно неприличным словом «кабак», которое, ну, по сути дела, никто не понимает слово «кабак». На самом деле, хотелось бы сказать немножко истории, что сначала на Руси была корчма, то есть место, где люди питались. Потом при Иване Грозном, который захватил Казанское ханство, он увидел, что там есть кабак, и перенес его на нашу благодатную почву. А в кабаке, к сожалению, в российском, никогда не ели, только пили.
Пили, да.
Да, и поэтому вот эта культура кабака, она вот перекочевала на нашу современность. И когда человек идет в кабак, он не подразумевает, что там он будет есть, что он будет есть, с кем будет общаться. Он подразумевает, что он попал туда, где пьют. И это, конечно, негативный фактор нашего общества, потому что вот, не зная истории, да, то есть ты все равно ею пользуешься. Петр I, который был реформатором, он попытался изменить ситуацию, и тогда появились вот первая ресторация в виде трактира. И тогда люди приходили просто кушать. Но кабак все равно жил дольше, потому что он проще, понятнее и живет до сих пор.
Основной закон рынка – то, что спрос рождает предложение. Вот раньше у нас там буквально несколько лет назад для многих стоял вопрос, что поесть, то сейчас вопрос немножко по-другому формулируется – где поесть. То есть люди уже выбирают места, которые им нравятся, подходят как-то ну, по роду занятий, по социальным там, возможностям. Есть ли какая-то специфика? Вот мы с вами поговорили да, о том, что есть кафе, есть ресторан у нас для разных категорий населения. То есть вот куда пойти студенту, пенсионерам или семьям с детьми, например?
Ну вообще Псков отличается, наверное, от большинства городов России. Вот так вот путешествие по России. Можно сказать, что мы уникальны, потому что у нас, в отличие, вот, наверное, от крупных городов, да, где представлены все виды, возможные форматы, да, также существует и культура вот, региональная, посещение ресторана, и одновременно с этим у нас есть уже присутствие таких известных брендов, которые, в общем-то, сформировались в Москве и Санкт-Петербурге.
Вы про сетевые сейчас какие-то
да,
говорите,
да? Да, да, то есть на самом деле рынок меняется, и, конечно, будет экспансия крупных игроков на наш рынок, потому что мы занимаем, в общем-то, перспективное место в туризме, и, конечно, все хотят вот, сделать задел на будущее, чтобы вот развивалась экономика региона, да, туристическая. И, конечно, об этом можно долго разговаривать. Очень хотелось, чтобы люди привозили сюда деньги. И вся инфраструктура города зависела от туризма, потому что там есть что показать, есть что посмотреть в Пскове. И сегодня для Питера и Москвы это интересный объект, потому что Великий Новгород, наверное, уже надоел.
Любопытно. А вот есть какая-нибудь, возможно, статистика, то есть кто у нас посещает какие-то заведения, ну, ресторации, да, и прочее? То есть это местные или это уже туристы?
Ну, сейчас вот, если сказать, вот, к примеру, прошли выходные дни, вот 1-9 мая. Традиционно мы опирались на население, которое живет в городе Пскове. Но в эти выходные было заметно, что все уехали за город, то есть все псковичи.
Ну, воспользовались возможностью.
Да, воспользовались возможностью переместиться. Но, тем не менее, мы были приятно удивлены, что город заполнили туристы. И мы видели новые лица в зале и отмечаем, что да, вот, наверное, впервые мы не увидели пустоты, а увидели заполняемость наших предприятий именно туристами. И хотелось, конечно, чтобы будущее было так же, чтобы российский туризм развивался, и люди бы просто делали, ну, скажем так, больше, наверное, поездок, сами перемещались в пространстве, изучали историю, культуру тех городов, которые находятся рядом.
Вы имеете в виду сейчас внутренний туризм, да?
Да, внутренний туризм, потому что попытка ждать иностранца, который всегда расчетлив, который первое, что ставит в главу угла, это безопасность, это транспортную инфраструктуру, да, он, конечно, сложнее, и он меньше к нам сейчас приезжает, больше, конечно, ориентир на российского туриста, который, в принципе, даже тратит больше при посещении ресторанов, кафе, баров. Но выбирают они в первую очередь те предприятия, которые популярны у местных жителей. То есть по рекомендации местных жителей, то, в общем-то, формируется и поток в рестораны. Это очень заметно. То есть те предприятия, которые работают и являются лидерами на рынке, они посещаются туристами больше.
Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня в прямом эфире нашей радиостанции Андрей Филатов, известный псковский ресторатор. И вы можете позвонить нам в студию, пообщаться по телефону 567372. Будем рады ответить на ваши вопросы. А вот в продолжении темы клиентов, да, посетителей, вот бытует такое мнение, что у нас значительная часть заведений общественного питания, они все-таки заведения выходного дня, то есть пятница, суббота и, возможно, там воскресенье. Вот насколько вы согласны с такой точки зрения, что люди не посещают в рабочие дни какие-то места, как, например, там в Европе, да, принято, ну, во всяком случае, мы там можем, мы соприкасаемся так или иначе с той культурой, после работы забежали, выпили кружечку пива, слегка перекусили, разбежались. У нас такого нет, насколько я понимаю.
Даже немножко не так. Дело в том, что это глубже. То есть у нас общепринятая практика, и сегодня даже экспансия, ну, активная реклама супермаркетов, магазинов ориентирована в большей степени на то, бери больше продуктов, иди домой и готовь. То есть ты должен готовить дома. Но я очень часто говорю своим гостям о том, что это неправильно, потому что в нашем образе жизни, то есть домашние посиделки оборачиваются дополнительной нагрузкой там, на женскую половину, либо на мужскую. То есть это еще 2 часа работы дома, потому что не уделяется внимания детям, не уделяется внимания друг другу. В принципе, мы погружаемся в семейные будни, то есть мы не выходим наружу. Очень хотелось бы, чтобы к нам, да, пришла эта практика посещения объектов питания, и от количества посещений, то есть будет и снижаться стоимость, ведь на самом деле сегодня мы почему-то считаем, что это дорого. Но любая услуга недешево, потому что это не товар, он не лежит на полке. И когда формируется поток, то есть товар на полке дешевеет, и точно так же будет услуга дешеветь. И если предприятия будут все наполнены, то есть не будет тех цен, которые сегодня там формируются. Вот как раз выходной день, он объективен, потому что все мы в пятницу думаем,
когда пойти, да,
да, когда пойти, да, подразумевая где-то по спиной, что слово «кабак». Мне бы очень хотелось, что ресторация не только предлагала выпивку, то есть вот эта проблема, которая у нас внутри нас, что нужно идти обязательно выпить, ведь на самом деле гораздо легче и проще прийти и вкусно поесть. Я понимаю, что мама готовит лучше, и жена, наверное, лучше старается. Но важно, чтобы у вас появилось время, чтобы отдых, общение, и не обязательно в алкоголе. Вот это самое главное, что хотелось бы донести до слушателя, потому что все воспринимают почему-то в псковском обществе, если строится ресторан, то строится кабак. Это человек уже выбирает для себя форму поведения в ресторане. Это он идет в кабак, а не кабак для него строится. И если, допустим, мы видим у себя сейчас много семей, которые приходят с детьми, это современные ребята, которые выросли в отсутствии прежних кабаков, и они уже рассматривают свое поведение как просто образ жизни. Да, они не выбирают дорогостоящие позиции, да, они формируют для себя те направления, да, вот предприятия, которые доступны сегодня. И я считаю, что основная тенденция рынка не строительство дорогих ресторанов, а возможность удешевления меню, возможность предоставлять услугу более качественно. Хотя достаточно сложно, потому что мы живем, в общем-то, на продуктовом наборе не региональном. Потому что, ну, картошка, там, свекла, в периоды там, его вызревания, морковка, там, рыба, это понятно. Но вся остальная овощная группа, там, мучная, все привозится извне. И это и Санкт-Петербург, Москва, и это еще дополнительно.
В зависимости от внешних поставок.
Да, да? То есть получается на 20-30% дороже, чем в Москве и в Санкт-Петербурге.
А вот я понимаю, вот эти сложные моменты, да, мы с вами немножко затронули вопрос сетевых ресторанов. Я хотел поговорить о конкуренции в этой сфере. Вот пришли к нам действительно там рестораны, сетевые кафе и другого рода заведения, как правило, достаточно высокого уровня. Вот как местные предприниматели, специалисты, те, кто занимается этой сферой, чувствуют себя в таких условиях. И с вашей точки зрения, это вот на развитие самой культуры общественного питания влияет положительно? Или все-таки в конце концов вот эти все сетевые организации задавят напрочь всякую местную инициативу?
Нет, никогда они не смогут задавить, потому что есть формат, который они выбрали, и они выбрали определенную целевую аудиторию. Да, если формат удачен, и в этом городе, к примеру, есть целевая аудитория, которая поддерживает этот формат, и их устраивает цена, качество, да, наверное, они заняли нишу. Но у предприятий, которые вне сети, у них больше возможностей найти свою целевую аудиторию. То есть они не так привязаны жестко к той продуктовой матрице, к тем законам, которые существуют при покупке франшизы. То есть это очень важно, что есть возможность маневра у демократичного ресторана. Конечно, в диапазоне низких цен такие фастфудные проекты, они, конечно, лидеры. И, как говорят, у Макдональдса 60% рынка, где бы он ни стал, он в любом случае забирает свои деньги. Потому что, вот если говорить о Макдональдсе, да, то есть все, в общем-то, его ругают, и я в том числе. Но это единственный проект, который важен для туризма. Потому что, путешествуя по миру, то есть любой человек...
Он видит знакомый символ.
Да, и он понимает, он, для него это понятно, потому что вы не сможете нигде зайти в другое предприятие, не зная местного колорита, вы можете нарваться неизвестно на что. А это понятно вам. И поэтому, если будет в Пскове Макдональдс, это неплохо для города, потому что мамы, ну, не захотят водить своих детей для того, чтобы ребенок рос здоровый.
Ну, то есть он будет ориентирован
на туристов. Да, но он будет, да, ориентирован на туризм. И, конечно, он создаст жесткие условия для рынка. И тогда уйдут с рынка те, у кого, которые вне формата, которые сегодня существуют только потому, что они построили бизнес на своих площадях и не понимают, что вот нужно платить себе аренду. Да? Лучше сдай, другое помещение будет работать более эффективно. То есть есть люди, которые просто существуют на рынке, мы знаем их предприятия, знаем их и пустоту, но просто им надо как-то вот себя занимать. Это не бизнес, это просто существование на рынке. И таких предприятий в городе много.
Вот в продолжении темы нам на сайте задают вопрос, как вы узнаете о потребностях потребителей, имеется в виду про национальные кухни. Вы говорите про то, что невозможно насильно привить вкусовые привычки, а ведь почти весь Псков теперь ест суши. Да, то есть вот в последнее время очень актуально, по-моему, буквально на каждом углу появились всякие суши-шопы, суши-бумы и прочее. То есть вот как это можно понять? Это быстро, недорого и вкусно, да, то есть такой же фастфуд, только с национальным колоритом.
Давайте так сразу вот для себя вот честно ответим на этот вопрос. Никакого отношения суши Пскове не имеет к Японии.
То есть это, ну, это, да, это мы догадались.
Это на самом деле тот фастфуд, который, ну, в общем-то, мы можем применить, похожий на японские суши. На самом деле, как проверяется любой суши-ресторан? Вы приходите и заказываете одно единственное блюдо. Это сашими. Если вам его подают вот полностью развернутое, как в, этой, ну, в этом меню суши-шопа, то есть все продукты будут свежие, натуральные и только что выловленные, вы сможете их сырыми, значит, вы едите реально японские продукты, то есть японскую кухню. А если вам все это подготовили из замороженной или слабосоленой какой-то продукции рыбной, то есть, ну, вы понимаете, что вы едите нечто, вы на самом деле можете точно так же это готовить дома, и получается точно так же. Это рис, который продается с 5-кратной наценкой. На самом деле очень выгодный бизнес, и я считаю, что те, кто
этим занимается... Ну, та же самая продукция наших магазинов, да?
Да, на самом деле...
Творчески,
да,
перерабатывают.
Да, да. На самом деле это домашняя кухня, которая, в общем-то, пришла к вам, и вы пользуетесь, и ради бога, на самом деле, если вас устраивает вот эта вот еда, которая, в принципе, не сделана, как Япония, ну, ешьте. Вообще, я считаю, что любая кухня, в том числе итальянская или французская, должна иметь на кухне специалиста из Италии и Франции. Потому что есть институты, которые готовят специалистов. И очень важно понимать, что вот как русскую кухню невозможно сделать иностранцу. Потому что нужно понимать, что требуется русскому человеку.
Ну да, менталитет нужно знать, традиции.
Да, да, потому что так и мне однажды в жизни французы сказали, для того, чтобы делать французскую кухню, нужно съездить во Францию. Я действительно приехал во Францию и ответил все на все свои вопросы. Потому что реально во Франции нет, во французской кухне нет закусок. Там некуда вставить наш известный алкогольный напиток. Его просто невозможно там пить. Там все по-другому. И поэтому, не зная вот этих вот особенностей, да, мы не можем преподать вот так, как она есть. Мы делаем ее а-ля. То есть как бы похожую на итальянскую, как бы похожую на Ну, может быть, это и правильно, потому что мы все-таки живем в своем регионе и должны есть то, что, в общем-то, окружает нас.
У нас русская культура сама по себе такая. Она выбирает в себя культуру мировую, творчески перерабатывает и под свой лад ее итоговый результат подгоняет.
Ну да, если вспоминать известного такого писателя, как Вильям Похлёбкин, который описал, в общем-то, русскую кухню, ее происхождение, истоки. И, конечно, это появилось при создании Московского государства, когда Иван Грозный привез массу поваров к себе. И, в общем-то, получились блюда, которые мы сегодня знаем, как пельмени, там, как шашлык и все остальное. То есть мы считаем это нашим русским. Но на самом деле это все заимствовано, потому что русская кухня была очень проста до Москвы. И, в общем-то, даже салаты были из одного продукта, уха из одного продукта. И мы имеем только отношение к кашам, похлебкам. Поэтому очень важно понимать, что мы заимствовали, но это возвели, в общем-то, в разряд достаточно хорошего, качественного продукта. И мы любим то, что мы делаем.
Вот мы с вами немного коснулись того, что наша Псковская область уникальна. Я хотел поговорить про то, что она уникальна в плане своего географического положения. Да, вот страны Прибалтики, с которыми мы граничим, мы достаточно, ну, в принципе, те псковичи, которые выезжают за границу, они видят как раз местную кухню прибалтийскую, видят их индустрию, вот эту общепитовскую, ресторанную. Давайте по этому поводу послушаем комментарий нашего еще одного эксперта, это Денис Шумаков, чайный эксперт, как он себя представил в этот раз. Вот его мнение о том, можно ли сравнивать кухню Пскова, Прибалтики, России в целом, и о том, что из себя представляет ресторанная культура в нашем регионе.
Точка зрения.
В Пскове у человека, по большому счету, нет ни одной рациональной причины для того, чтобы посещать там кафе, ресторан или еще что-то. То есть, грубо говоря, если вы житель мегаполиса, да, который вот в 6 часов закончил работу и понимает, что если сейчас он поедет на машине домой, то встанет в пробках и доберется там через 2 часа, и ему надо будет еще готовить или еще что-то. Для него рациональнее, разумнее и выгоднее после работы заехать поужинать в какую-то кафешку, да, и по холодку отправиться домой. У нас нету этих проблем. И на самом деле, если у человека руки растут из правильного места, то дома он поест вкуснее, быстрее и дешевле, чем в ресторане. То есть, ну, вообще вот нет ни одной рациональной причины для того, чтобы в Пскове идти в ресторан. Поэтому псковский общепит, он растет, ну, как сказать, как цветок в чистом поле, да, он растет, исходя из причин абсолютно нерыночных, неразумных. То есть это какие-то личные амбиции, личные интересы самих владельцев бизнеса. Он замотивирован, конечно, экономически, люди зарабатывают на этом деньги, это все нормально, но изначальные вот посылы создания ресторанов, они очень часто не вписываются в классические бизнес-схемы. То есть что-то такое зыбкое, среднее между хобби, бизнесом и возможностью потешить свое самолюбие. То есть вот такой, знаете, вот системный комплекс причин, который, на мой взгляд, рациональному и четкому анализу вообще не поддается.
И тем не менее, ресторанная культура в Пскове есть, и она достаточно успешна, насколько мы понимаем. Вот, Андрей, как вы считаете, насколько обоснована такая точка зрения?
Ну, на самом деле, я как раз в начале нашего разговора говорил о том, что вот создается вот этот стереотип, что нужно идти домой и есть дома, что нужно, чтобы жена стояла и готовила.
Как раз это
да.
У нас всем
вот
озвучало.
Этот стереотип, который на самом деле заставляет нас еще больше работать. Ну, мы отработали, мы устали, и мы опять работаем. И, соответственно, на ночь мы наелись, потому что мы днем где-то не перекусили. Или на работу пришли с своей баклажкой, то есть не идем на обеде. То есть сегодня мы, например, моей компании «Ресторанный партнер» выбрали стратегию на удешевление стоимости питания в офисе. И достаточно успешно мы работаем, то есть мы не стали строить столовые. То есть мы прекрасно понимаем, что этот формат присущ только крупным предприятиям, где есть сложный технологический процесс, где нужно вот в короткое промежуток времени покормить там 300-500 человек. У нас нет таких предприятий. Но есть, конечно, такие задачи, они решаются в Пскове. Не будем говорить, что они нужны массово, потому что у нас шаговая доступность, то есть люди могут сесть на машину и через 15 минут быть дома. Но, опять же, это время приготовления, опять же, это заготовка, то есть еды, это перекус.
Вы сейчас про бизнес-ланчи говорите.
Я говорю о том, что, да, мы пошли другим путем, мы создали прецедент, когда в рамках кафе мы кормим как в столовой. И вот это как раз востребовано. То есть мы видим, что люди, которые проводят время в офисе, могут в пределах 100-150 рублей достаточно недорого поесть полноценную еду, которую готовят в кафе. И, соответственно, есть, а, безопасность питания, б, скорость обслуживания, и самое главное, что он не теряет время дома на заготовке той еды, которая ему нужна на завтра, на обед. И не перемещается в пространстве, потому что, может быть, ему надо ехать дальше, и может даже провести время с своими друзьями в общении, сотрудниками.
Ну, как же это деловая встреча,
да,
и прочее.
Да, я считаю, что это перспективное развитие, и, конечно, здесь важна скорость обслуживания, важна цена. И поэтому вот сегодня в Центре деловой информации вывешивается ежедневный перечень заведений, предложений. Я считаю, что это очень хорошая позиция этого издания, которое помогает нам сформировать вот вообще поле предложений, которое можно двигать, участвовать в этом конкурентном предложении и искать свой подход к той целевой аудитории, которую ты выбираешь.
Спасибо. Я напоминаю, что сегодня гость нашей студии Андрей Филатов, известный псковский ресторатор, генеральный директор группы компаний «Ресторанный партнер». Вы можете позвонить нам по телефону 567372 или написать свой вопрос к эфиру. Вот, с вашего позволения, вопрос к эфиру, и перейдем к теме, которую я давно пытаюсь провести, сравнение с Прибалтикой. Как вы объясните, что в Эстонии еда прекрасна в любом кафе, а в Беларуси, несмотря даже на красивейшие площади, улицы и просто чистоту в городах, есть кафе даже в Минске, где невозможно... Ну, смысл в том, что там в Беларуси обычная столовка с комплексным обедом. Вот кому-то попалось, видимо. Ну, давайте, может быть, завяжем там на местную специфику, да, то есть кому-то нравится в Прибалтике, не нравится у нас в Пскове и, соответственно, в Беларуси тоже.
Ну, на самом деле, очень интересно вот всегда сравнение Прибалтики и России. То есть, когда мы переезжаем в Прибалтику, я в том числе тоже перемещаюсь, я очень хорошо знаю эстонские предприятия, я со многими рестораторами общаюсь, и мы делали несколько проектов совместных с эстонцами. Для меня первое, что ты замечаешь, что ты платишь больше. То есть, соответственно, ты переходишь на евро, ты как турист этого не замечаешь, и, соответственно, ты получаешь более качественную еду за свои же деньги. Пскове ты себе этого позволить не можешь, потому что Пскове не турист. То есть турист всегда платит больше. Это первое. Второе – это очень правильный подход, к примеру, прибалтийских, я могу затронуть и Литву, и Латвию, потому что я, в общем-то, знаю и те особенности. Давайте про Эстонию, то есть она нам ближе, потому что мы все получаем чаще эстонскую визу и едем в ближайшие города Тарту, в Иру. Я могу сказать о том, что вот продуктовый набор, который формируется в этом регионе, он в основном из местных продуктов. То есть есть... четкая позиция рестораторов, которые поддерживают местных производителей. А у них традиционно хуторный принцип.
Ну, у них сельское хозяйство достаточно развито.
И на самом деле вот Владимир Демьянченко, который вот, руководитель там, ресторана «Эгоист», вот мы с ним беседовали, он сказал, что мне не хватает мяса на территории Эстонии,
кухни,
да, потому что я выбираю определенное мясо, у меня есть свои поставщики, и на региональную кухню есть спрос. Они используют местную рыбу, они используют несколько видов местной картошки. Они вот нашли себя давно, и поэтому мы видим вот это качество, потому что есть цепочка от производителя, которого ты знаешь лично в лицо, и до вот, ресторатора, который это умеет вкусно готовить. То есть нету посредников, нет вот этой вот наценки, которая заставляет нас перепокупать.
А у нас как эта схема выглядит?
А на самом деле не секрет, вот моя группа компаний закупается в Санкт-Петербурге на овощной базе, то есть мы покупаем прямо продукцию, которая пришла там и из Голландии, из Азербайджана. То есть мы покупаем...
То есть на местном рынке ваши потребности не удовлетворились?
А на самом деле мы покупаем только печерскую картошку, покупаем продукцию наших мясокомбинатов, то есть молочного комбината. То есть мы покупаем, но эта продукция не факт, что из нашего сырья.
То есть они сами уже,
да, они, перерабатывают? Да, то есть нет вот этой личной связи с фермером, который мог бы мне предложить продукцию, которую я знаю, как вот, допустим, в Германии или Швейцарии, они даже, некоторые пишут в меню, то есть, но, как сказать, как зовут ту корову, угу, которую сегодня ты ешь. Ну, это может быть жестко, но тем не менее это понятно.
Ну, смысл понятен, да.
Да, она росла, она питалась, она, в общем-то, имеет какую-то эко-составляющую, а мы, в принципе, сегодня едим какую-то непонятную эрозацию еду, то есть мы получаем ее во все торговые сети, мы все получаем ее в рестораны, потому что у нас одни поставщики, они централизованы.
С другой стороны, вот если посмотреть, да, мы вот сейчас с точки зрения ресторатора немножко смотрим, а если посмотреть с точки зрения потребителя непосредственного, вот такие прикладные вопросы, интересно. Средний чек в псковском ресторане, например, нужно ли давать чаевые официанту, если нужно, то сколько? Как общаться правильно, чтобы тебе не плюнули в чай? Ну, я утрирую, конечно.
На самом деле здесь... Ну, мне приходится иногда делать уроки по чаевым, потому что на самом деле многие не знают о том, что вот оплата по меню не включает в себя сервис. То есть есть заработная плата, она определена какими-то условиями, там, у кого-то почасовая оплата, у кого-то есть за выход в день, да, и она фиксирована, это как у любого сотрудника. Никакого стимула лучше тебя обслуживать или там хуже нету. То есть это на его усмотрение. И мотивация достаточно банальная. То есть если тебе оставляют чаевые, ты работаешь лучше. Но есть люди, которые понимают это и определяют для себя следующим. Оставляют на чай все, что осталось после сдачи. Это неправильно. Сдачу нужно забирать, это ваши деньги.
Ну, вот как в Европе, да, есть такая достаточно фиксированная сумма, 10% от
счета. Ну, в принципе, счета. Мы ничем не отличаемся от Европы, от Америки, это абсолютно одинаковое. То есть, примерно 10%.
Общая норма, да?
Да, это общая норма. А в Америке и во многих странах даже чаевых уплачивают налоги. Это на самом деле нормальная ситуация, но это единственный стимулятор, который позволяет в следующий раз вас встречать с улыбкой. Потому что вас ждут. И вы возвращаетесь туда на хороший сервис. Если, в принципе, ваше поведение сегодня за столом было негативным, в принципе, ожидать, что вас встречать будет с распростертыми объятиями, в общем-то, это не обязательно. Хочется этого мне, как ресторатору. Но если у вас не сложились личные отношения с обслуживающим персоналом, конечно, ожидать этого невозможно. Но вот как раз мотивация материальная, она позволяет решать многие вопросы в сервисе. Это сервис.
Ну, это нормально. В любом случае, так или иначе, отношения нужно выстраивать. А вот главный-то вопрос. У нас все время кадровая проблема, да? Mm-hmm. Кто работает? Повара, официанты? Кто это?
К сожалению, сегодня на рынке труда сложилась, ну, неправильная, на мой взгляд, ситуация. Дело в том, что никто из родителей, хороших мальчиков и девочек, не отдает их повара. То есть все считают, что это рабочая профессия, там много работать надо, и лучше
идти учиться на юриста.
Лучше пройти в институт, да, на юриста. Но наша система работает следующим образом. То есть ребенка, который отучился 11 классов, не отпускает профтехобразование. Ну, школа отправляет его сразу в институт, институт берет деньги. И на рынок труда выходит человек с высшим образованием без специальности, без опыта работы. И он, попадая на рынок, ищет места, которые он может, в общем-то, легко освоить. Все почему-то ошибочно считают, что профессия официанта очень легкая. Вот все почему-то считают, что я могу быть официантом. На самом деле, никто не учитывает, что здесь нужно иметь особенности своего характера, быть очень гостеприимным и доброжелательным, потому что нужно каждый день встречать к себе гостей. Это не к тебе приходит, а не в заведение. Второе, ты должен обладать, ну, хорошими знаниями по психологии, потому что нужно управлять процессом, а не соглашаться на него. Поэтому ты можешь сделать приятно гостям, увидеть их, ну, может быть, какое-то недовольство, может быть, какие-то личные проблемы. Ты сглаживаешь его жизнь и создаешь претендент приятного вечера. Поэтому официант учится сервису очень долго. За один год невозможно научиться. И, к сожалению, люди, окончившие учебное заведение, приходят туда временно, пока не найдут постоянную работу. И поэтому мы видим молодых девчонок в зале. Кто путешествует, всегда видит людей во всем мире, взрослых. И мне бы хотелось, чтобы в наших ресторанах работали взрослые люди, которые пришли осмысленно и на всю жизнь. Пока это не так, но я думаю, что в будущем, наверное, все-таки к труду отнесутся иначе. И еще один самое слабое звено – это передача мастерства. Раньше было на каждом углу, мы видели огромный стенд, где были указаны наши отличники производства, наши мастера-наставники. И сегодня, на самом деле, вот интересно, в бюджетной сфере это есть. А вот похвалить, оценить
в сфере обслуживания.
Даже публично высказать вот, благодарность, это невозможно, потому что это рассматривается любой прессой, любой системой информации, как реклама. И, конечно, вот в эту профессию не идут хорошие люди, то есть не передают опыт, не являются отличниками, то есть мы ничего не знаем. У меня был такой интересный момент. 2 года назад я психанул и весь город завесил красивыми официантами. Я просто-напросто показал, что есть профессия, в которую нужно идти. Да, был приток людей, которые пришли на эту профессию. И я рад этому, что пришли новые люди. Но, к сожалению, звездность выставлена на показ, глазую шутку, и купили другие конкуренты. Поэтому здесь я просто от отчаяния того, чтобы у общества нет интереса к профессии, нет интереса к сфере обслуживания. Все считают, что ты должен. На самом деле попробуй себя поставить на место официанта и согласиться со своими привычками общения, со своей нецензурной лексикой, со своими психами, со своими недовольствами. Да, на самом деле ты попробуй в этой огромном лабиринте всяких задач, которые стоят перед официантом, сделать хорошее настроение. Если ты заменишь его и посчитаешь, да, я могу, вот это здорово. Но вот чаще всего бывает, это просто хочу. Это хочу, чтобы мое блюдо было через 5 минут. Но мы же знаем, что булки не растут на деревьях, то есть это надо приготовить. То есть мы дома ждем 2 часа на кухне, да, а в ресторане не можем ждать. Поэтому еда наша менее качественна, когда приготовлена за 5 минут.
А вот те люди, которые все-таки соответствуют вот этим критериям, да, которые вы озвучили, я имею в виду официантов, которые остаются в результате какого-то отсева, вы в дальнейшем как-то с ними ведете работу по их развитию профессиональному?
Ну, есть люди, которые со мной работают уже на протяжении более 15 лет. Есть люди, которые 20 лет со мной работают, и они никуда не ушли, они пришли официантов, сегодня они являются замдиректорами, генеральными, исполнительными, то есть они управляющие ресторанов. Это, в принципе, хорошая команда, которая выросла вот за эти годы.
Ну, немножечко на другую тему перейдем. Ага, вот тут звоночек мне подсказывает у нас. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь.
Меня зовут Светлана, и я бы хотела вот у вашего гостя узнать, сейчас очень много по телевидению кулинарных шоу всяких различных, да, там от Юлии Высоцкой, которая учит готовить хозяек, до реалити-шоу «Томатская кухня». Вот как он относится к подобному, и он как человек, который занимается этим бизнесом изнутри, имеют ли эти шоу под собой какой-то практический смысл, или это просто привлечение к телеканалам зрителей?
Спасибо вам. Очень хороший вопрос, на мой взгляд. Очень интересный. Действительно, полным-полно подобного продукта.
На самом деле, это как кулинарная книга. То есть, это опыт ваш, это помощь дома в приготовлении продуктов. А второе, это, в общем-то, время проведения у телевизора. А третье, это знакомство с какими-то интересными людьми. Не все шоу мне нравятся, не все, в общем-то, достойны для показа на телевидении. Но если вот вы смотрите канал «Еда», то, наверное, вы будете более серьезным специалистом и больше узнаете, потому что это специализированный канал, где показывают именно мастерство шеф-поваров, и они отдают его вот именно в качестве каких-то знаний. А шоу, оно есть шоу, оно продолжается, это и «Голос», это и «Адская кухня», это просто интерес зрителей к тому процессу, который делается. Неважно что, главное, чтобы это было интересно. Поэтому я, на самом деле, к шоу отношусь так, Ну, относительно спокойно, потому что мне гораздо интереснее вот, профессиональные высказывания, профессиональная помощь. Юлия Высоцкая, да, она молодец, она, в общем-то, живя в Италии, помогает нам знакомиться с какими-то нюансами. Но большинство наших зрителей не имеет этих продуктов под рукой, и поэтому это больше, наверное, шоу.
Ну, такой своеобразный телевизионный фастфуд, да?
Ну, нет, я бы сказал, наверное, это все-таки развитие нас, и вот мы делаем Монте-Карло, есть только кафе Монте-Карло, мы делаем кулинарные четверги и среды, и там, в общем-то, мы делаем точно такую же программу, то для определенного круга людей, мы делаем знакомство с какими-то продуктами, с какими-то странами, с какими-то культурами, потому что это невозможно сделать массово в каком-то кафе, да, то есть нужно уделить каждому внимание, каждому объяснить. Вот это делает телеканал «Еда», и, кстати, Денис Шумаков тоже на одном из каналов выступает как чайный эксперт, и я его тоже смотрю и тоже знакомлю с какими-то нюансами.
А вы это, то есть, визуализируете и вот, в формате онлайн демонстрируете, да, то есть, в реальности?
Не, на самом деле, я сам выступаю как спикер, выступают другие шеф-повара, то есть, мы просто людям объясняем, что такое Италия, да, какие продукты там растут, какие-то специи, чтобы они знакомились, потому что на самом деле у нас есть в магазинах какие-то особенности, продаются какие-то специи, мы их не знаем, просто большинство людей живет только теми специями, там соль, перец, лавровый лист, и больше не знают, он не знает такого слова песто, бальзамик, он не знает, какие виды уксусов бывают, да. Может быть, даже надо рассказать, как сделать уксус на своем огороде, потому что яблоки, которые валяются под ногами, мы выбрасываем. И очень хотелось, чтобы люди к чему-то знакомились. То есть мы изучали соль, мы изучали сахар, мы пробовали 12 видов сахара, просто к тому, то есть несколько видов соли. Мы делали ужины региональной рыбы. Да? То есть мы знакомились с теми продуктами, которые люди не покупают почему-то по каким-то причинам. Да? То есть люди привыкли там, покупать лосось, судак. Ну, есть замечательная рыба треска, которую мы хорошо знаем, да, но как-то считаем, она не для дома, то есть не для...
Ну, у нее такое, по-моему, тяжелое советское прошлое.
На у самом трески, деле, вот нам-то, нам-то повезло, что вот как раз в этот период мы имели возможность вот, познакомиться с этим продуктом, который во всем мире считается деликатесом. Я знаю португальскую кухню, и было очень удивительно, когда я увидел, что это национальное блюдо, которое предлагается в Португалии, это треска. Мы спрашиваем, у вас здесь треска есть? Они говорят, нет. А где треска есть? Они говорят, мы у вас в России покупаем. То есть, а у них это национальное блюдо. То есть они считают это как лучшей рыбой. Поэтому вот надо относиться, надо уметь пользоваться свойствами тех или иных продуктов. Надо учиться этому. Потому что все кажется просто, на самом деле есть нюансы.
Ну, здорово, что вы своеобразную вот такую все-таки культуру несете в массы. То есть, вот
но это необходимо делать. Не только...
Но кто-то этим должен заниматься,
да, конечно. Да, должен заниматься. И я хочу сказать, что спрос очень большой. У нас выкладывается на страничке ВКонтакте информация. Вот вчера выложено, сегодня уже мест нету. То есть реально люди хотят попасть туда, и мест ограничено.
Ну, вот я к тому, что да, в последнее время действительно у нас уже сложилось какое-то некое общество, да, там... потребление, не хочется его, наверное, называть, да, негативная такая краска, но вот те люди, которые хотят не просто покушать, а сделать это таким определенным видом досуга, возможно, да, то есть, ну, как-то саморазвиваться в процессе еды, вот, может быть, как-то так.
Ну, я не знаю, вот я считаю, что...
Знакомиться с новыми какими-то блюдами, с новой кухней.
Невозможно себя удивлять каждый день. То есть, это должно быть вот как высокая кухня. Один раз. Два раза. Ну, нельзя высокую кухню есть каждый день.
Ну, какая-то, конечно, периодичность
должна. Поэтому должна быть повседневная еда, которую мы понимаем, которую мы любим, которую мы хотим. И если вы вот, находите какой-то формат из предприятия общественного питания в городе Пскове, который вам нравится, и вы посещаете его не каждый день. Вы меняете, потому что невозможно есть каждый день одну и ту же еду. То есть нужно, в общем-то, выбирать для себя разные предприятия. И тогда у вас появляется возможность сравнения, оценки, выбора какого-то наиболее удобного места. Единственное, хотелось всем слушателям сказать о том, что вообще нужно понимать, куда вы идете. И познакомиться заранее меню на сайте. посмотреть, может быть, отзывы об этом заведении, потому что часто бывает, люди попадают в такие передряги, и очень жалко, особенно часто попадают туристы, которые, не зная Пскова, могут сунуться куда угодно. Мы-то свои места знаем, куда мы хотим идти, и есть, один другому сказал, да, а вот у них шансов нет.
Вот если вас перебить на этой теме, очень любопытно, потому что мы-то места действительно свои знаем, возможно, хотя и не все, наверное, но мы в то же время бываем и в качестве туристов, да, чувствуем себя. Вот я, например, там имею определенный набор критериев, которые позволяют мне отличить место дорогое какое-то, да, за рубежом, которое я не знаю, от недорогого, по востребованности, да, там, наличие народа какого-то. Вот какие секреты вы можете раскрыть людям, как выбрать заведение по внешнему виду, по вот не заходя туда или не садясь?
Ну, у меня есть опыт, конечно, я тоже пытаюсь понять, что мне нужно в данную минуту, потому что есть физиология, которую мы должны удовлетворять, да, то есть это необходимость питания или напитка через какой-то промежуток времени, потому что, ну, так организм устроен, что мы не должны ждать долго. Лучше есть часто, но понемногу. И поэтому, выбирая заведение, я понимаю, то есть я хочу отдохнуть в присутствии большого количества людей и выбрать какой-то пивной формат и стучать кружками весь вечер с друзьями. Либо я хочу просто парой посидеть спокойно, чтобы мне никто не мешали, чтобы был уютный зал, чтобы был хороший интерьер и добродушный официант. Мне больше, в принципе, ничего не надо. Если еще повар будет хороший, то вообще вечер сложится изумительно. Но эти факторы, они, как правило, написаны все. Вот путешествия, я готовлюсь. Я, когда еду, я готовлюсь.
Вы изучаете заранее?
Конечно, что-то. Потому что очень часто бывает, когда ты спонтанно выбираешь заведение, и испорченный, ну, не отпуск, испорченное настроение.
Ну, вечер, например, да?
Да, и да, неожиданности. То есть не хочется неожиданности, потому что вот, мы тут в начале разговора коснулись Праги, к примеру, да, то есть это замечательный город, в который хочется возвращаться, но первый раз я был по туристическому маршруту, и, в принципе, мне не понравилась Прага. Второй раз я ехал туда специально, мы открывали чешский кабачок, и мне очень хотелось узнать нюансы, и мы познакомились с чехами, и мы ходили по тем заведениям, которые нам...
Где уже местные обитают,
да? Да, да, да. Я, честно говоря, то есть я полюбил Прагу совершенно с другой стороны. То есть это было здорово, потому что мы увидели разницу в еде, мы увидели разницу в пиве. И это было здорово. И поэтому хочется вернуться туда, потому что было хорошо. И так в каждом городе, так же и в Италии, так же и в Эстонии. Я знаю эстонский общепит, то есть я знаю почти все предприятия. И я могу охарактеризовать каждое. Поэтому мне приходится иногда соглашаться на то или иное заведение только по той причине, что я нахожусь в этом месте.
Локальная какая-то привязка, да?
Да, да. И я понимаю, какая там будет еда. Вот это очень важно, чтобы мы понимали, что мы хотим. Потому что случайность, она в выборе Пскова также. То есть вы сегодня выбрали предприятие для своего досуга, не заручились как бы какими-то характеристики на предприятии хотя бы от своих друзей или от знакомых, или просто в интернете, а потом вы обижаетесь, что что-то произошло не так. У нас очень многие требуют высокого сервиса. Очень многие, это основная проблема псковичей.
Это специфика именно псковской публики?
Да, да. Дело в том, что люди не понимают о том, что сервис – это дорого. Вы покупаете меню, еду, и хотите, чтобы к этому было приложено масса-масса допов. Чтобы стоял вышколенный официант, чтобы белоснежные скатерти. И когда вам начинают это прибавлять в счете, вы говорите, с чего это мне это надо платить? Но нельзя, вот во всем мире есть понятие fine dining, то есть белая скатерть, да, и casual, повседневная еда. И вот когда человек начинает понимать, что есть стоимость высокая, которую я хочу своих гостей удивить, или стоимость повседневной еды, и поэтому заказывать банкет в повседневном ресторане и требовать там каких-то изысков, ну, просто нереально. То есть нужно понимать, что этому заведению суждено просто кормить людей. И они не заморачиваются и не учат своих официантов, не тратят деньги, потому что таких потребностей у тех людей, которые приходят, нету. Ну вот заказ банкета в таком ресторане, да, он должен быть ожидаем. Это должно быть просто, понятно и всем гостям. И не надо требовать больше. А если вы выбираете пафос, выбираете какой-то шик, лоск, ну, будьте любезны готовить, потратить деньги, потому что люди, которые вас будут обслуживать, они требуют к себе внимания, требуют заработной платы.
Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в гостях в нашей студии Андрей Филатов, генеральный директор группы компаний «Ресторанный партнер», известный псковский ресторатор. У нас осталось буквально пару минут до конца эфира, время пролетело очень быстро. Вот хотелось, ну, большая тема, конечно, но, может быть, вкратце, вот с позиции непосредственно бизнесмена, предпринимателя, ваше мнение. Вот про ту же Прагу мы заговорили, да, там, да, в принципе, и далеко ходить не надо, возьмешь наш Питер, в принципе, тоже показательный момент. Очень много заведений общепита, их полно. Они на каждом перекрестке, в каждом доме практически. Ну, разного формата, соответственно, там разная категория. И ценовая политика своя, и социальная. У нас вот мало. Хотя мы вроде как и город транзитный, и на границе, и потоки какие-то через нас людские проходят, так или иначе. Почему? Потому что сложно в России вообще бизнес какой-то заводить? Или другие какие-то есть причины?
Да, на самом деле в городе более 200 предприятий общественного питания, и это немало для нашего города. И у нас возникает спрос импульсный только во время праздников, когда мы все хотим гулять. А так, в общем-то, хватает места, где вы можете спокойно провести время. И я сегодня говорил о том, что вот какие-то потребности. Да, хотелось бы, чтобы ушли те, кто неформатен, которые, в принципе, не пользуются. То есть они присутствуют на рынке и отбирают часть аудитории, которая могла бы получать более качественный сервис. Потому что те предприятия, которые работают более эффективно, где массовое присутствие людей, вы сами понимаете, как продаются продукты. Вот вы купили в свой холодильник какой-то определенный набор продуктов. И хороший ресторан завтра должен сделать то же самое. Он должен снова купить продукты. И поэтому, когда вы приходите в ресторан, в котором, ну, изо дня в день никого нету, вы можете представить, что же у него в холодильнике.
Продукты уже явно там не берут, ну, да, свежести, то есть, да?
И хотелось бы, конечно, чтобы все это понимали, что те предприятия, которые работают эффективно, у которых есть целевая аудитория, которые реально работают, да, они работают качественно, да, может быть, где-то есть шероховатости, это сервис, здесь, наверное, дело в самих нас, в нашем поколении, в нашем обществе, потому что оценка сегодня недостаточна. Очень большая критика идет почему-то псковского общепита. Очень много, ну, желаний, что ли, чтобы было все круто. Но давайте объективно оценим, то есть свой достаток. Хотелось бы, чтобы псковичи зарабатывали больше. Вот этого не хватает. Тогда появится и больше мест, где бы они тратили деньги. А сегодня, то есть все достаточно, вот, как сказал Шумаков, странно. То есть общество не понимает, почему мы работаем. Да, мы работаем очень тяжело, то есть рынок сложный.
Ну, не самая оптимистичная нота, но, тем не менее, передачу нам заканчивать уже пора, у нас буквально там осталось немного. Я желаю вам удачи в вашем нелегком деле, кормить всех нас. Спасибо вам огромное, что нашли время сегодня для встречи. Я напоминаю, что в студии был Андрей Филатов, генеральный директор группы компаний «Ресторанный партнер». Спасибо вам.
Спасибо вам.
Экономика на Псковском эхе.